В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте симпозиум «Орган в 21 веке». С 22 по 27 марта в Академии музыки имени Гнесиных пройдет международный симпозиум «Орган в 21 веке». В его программе научная конференция «Гнесинские органные чтения» и в разных залах концерты. Органная музыка Англии, музыка композиторов Москвы, органная музыка Баха и американских композиторов, органные сонаты и импровизации, выступления студентов Академии и вечер «Клавирное искусство ганзейских городов». Сегодня о симпозиуме мы говорим с заведующим кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александром Фисейским. Александр Владимирович, значит, это называется симпозиум «Орган 21 века». И в программе симпозиума как теоретические доклады, лекции, обсуждения, какие-то научные секции, так и, соответственно, концерты. Вот что такое симпозиум? Это наука в обрамлении или в музыкальном сопровождении, или это все-таки концерты, которые включают в себя и обсуждение вопросов?
Ну, вообще, симпозиум в переводе с греческого – это пирушка. Так что мы будем в основном наслаждаться жизнью, получать удовольствие, а попутно будем слушать хорошую музыку и обсуждать какие-то насущные проблемы органной культуры.
Значит, такое количество всяческих теоретических разговоров, дискуссий и так далее, оно обусловлено реальной необходимостью? Действительно, существуют какие-то проблемы, которые нужно решить? И если да, то в чем они?
Орган ведь это древнейший музыкальный инструмент. Он существует уже более 2000 лет. И, естественно, за такой богатый период истории орган претерпел существенные изменения. Соответственно, и музыка, которая писалась для органа и исполнялась на органе, рассчитана на исполнение на очень разных инструментах, которые объединены одним вот этим словом «орган». Ну, орган готический и орган ренессансный – это уже два разных инструмента. Орган барочный и орган романтический – это еще какие-то новые краски, новые художественные ресурсы и технический потенциал. Более того, даже в одну и ту же эпоху в разных странах создавали совершенно разные инструменты. Композиторы писали музыку для этих инструментов. Сейчас мы играем эту музыку далеко не всегда на исторических инструментах. Как правило, мы играем ее на современных инструментах. Как ее играть? Как строить инструменты сегодня для того, чтобы иметь возможность на одном инструменте передать убедительно и музыку Шайта, и музыку Свейлинга, и музыку Баха, и музыку Франка, и музыку Мессиана? Тут огромное количество проблем самых разных, и вот для этого, собственно, и собираются специалисты, чтобы посоветоваться о том, как эти проблемы стоит решать, услышать мнение органостроителей, как они решают эти проблемы в конкретных инструментах новых или реставрируя старые инструменты. Для нас это особенно важно в России, потому что у нас все-таки история органа не такая богатая, как в западных странах, поскольку там инструмент был связан с культом, он был связан с церковной традицией, а у нас он существовал вне церковной традиции. У нас он существовал так, как существовали органы в Византии, например, или в Древней Греции, в Древнем Риме. Это были сугубо светские инструменты. И вот все эти моменты еще раз представить себе, еще раз обсудить, еще раз услышать мнение специалистов разного профиля для того, чтобы определить, ну, в частности, вот какой инструмент, например, строить в Российской Академии Музыки имени Гнесиных в Большом концертном зале. Ясно, что там должен быть инструмент. Когда-то он и строился уже для этого зала, но в силу каких-то специфических проблем и, может быть, таких проблем идеологического порядка, оказался не в этом зале, а в другом городе, в другом помещении. Но всем понятно, что в таком вузе, как Академия, в главном концертном зале, где исполняется музыка всех эпох, всех музыкальных стилей, где играет оркестр, где выступают солисты, конечно, должен быть духовой орган. Сейчас мы пользуемся электронными инструментами, но это, естественно, такая временная мера.
Если мы говорим о названии об этом еще раз, орган 21 века, вы сейчас говорили преимущественно все-таки вот о взаимодействии, условно говоря, органа как техники в некотором смысле и музыкальной стороны вопроса. А если мы говорим об органе 21 века, ну или конца 20-го, 21-го, 21 века только как об инструменте, то много ли на самом деле музыки за последние, ну, скажем, четверть века было создано именно для органа?
Ну, для органа пишется много музыки. И надо сказать, что это тот инструмент, для которого почти не написано плохой музыки. Это, может быть, его тоже одна из таких отличительных черт органа, что, в общем, та музыка, которая для него создавалась, поскольку она всегда создавалась во славу Божью, она писалась, ну, с каких-то иных позиций, чем просто музыка, которая была рассчитана на развлечение людей. Поэтому для органа написано много хорошей музыки, в том числе, конечно, ее много написано и в последние 20, 30, 40 лет, в том числе и в Российской Федерации. У нас есть очень интересные сочинения, которые были написаны во второй половине 20-го столетия и уже в начале 21-го. Но я хочу обратить ваше внимание, что орган, вот говорить о, скажем, его музыкальных качествах и не говорить о его техническом оснащении, наверное, не очень правильно, потому что все-таки орган, в силу особенностей своего положения в истории музыки, он аккумулировал в себе все технические достижения той эпохи, в которой он строился. Поэтому сегодня, когда мы играем на органах 15-го или 17-го столетия, ясно, что мы не только слышим звучание инструментов того далекого времени, но мы и пользуемся теми ресурсами, которые были доступны в то время и которые в органе запечатлены. То же самое и если говорить о музыке 19-го или 20-го столетия. Например, на старинных органах музыка, написанная после 1750 года, уже звучит не так убедительно, потому что строй инструмента изменился. Старинные органы строились в разных системах темперации, но это все были системы, не позволявшие использовать все тональности. Соответственно, те тональности, которые использовались, они звучали существенно лучше, чем они же, когда была изобретена вот эта так называемая равномерная темперация, которая, в сущности, объединила каждую тональность и из тех, что раньше были доступны, хотя, с другой стороны, позволила использовать те тональности, которые были недоступны до середины 18-го столетия. Ну и так далее, и так далее. Органы, которые строятся сейчас, используют компьютерное обеспечение, что позволяет существенно разнообразить звучание. Достаточно нажатия одной кнопки для того, чтобы кардинально изменить звучание инструмента. А раньше, для того, чтобы его кардинально изменить, нужно было задвинуть множество регистров. И это делалось механическим путем, на это требовалось время, и поэтому часто исполнители себе этого не позволяли, и композиторы не позволяли себе создавать такую музыку, которую заведомо трудно было или вообще невозможно было исполнить. Поэтому это совершенно другая музыка, которая пишется для органа сегодня, чем то, что писалось в 19 веке. А то, что писалось в 19 веке, это совсем другая музыка, чем та, которая создавалась раньше, и так далее, и так далее.
А какие-то примеры современных сочинений для органа вы можете назвать, которые, ну, вам любы?
Ну, если говорить о российских авторах, то, мне кажется, очень хорошая музыка у Михаила Георгиевича Калантая, интересные сочинения у Софии Губайдулиной, у Владимира Рябова, у Кирилла Волкова, у Олега Галахова, у Валерии Кикты. В общем, у нас довольно много авторов, которые внесли существенный вклад в органную кладовую, если можно так сказать.
Александр Владимирович, я, конечно, совершенно отстала от жизни, потому что мне непонятна вот эта история с компьютером. Этот компьютер программирует органист или для этого существует какой-то специальный человек или специальные люди? Потому что, как я понимаю, органы так, в общем, обслуживаются достаточно значительным количеством людей.
Компьютеры используются по-разному в органах современных. Но есть вообще такие компьютерные органы. Вот, например, у нас в зале такой стоит. Это инструменты, в которых нет труб. Там звучит фактически компьютер, который воспроизводит звучание труб органа, записанного где-то. Может быть, даже в каком-то, скажем, нерядовом месте. В Кёльнском соборе, например. Записаны иногда бывают там какие-то исторические органы, очень ценные, особо ценные. Но в любом случае, само звучание здесь – это некое воспроизведение через компьютер звучания настоящего духового органа. В общем-то, это фикция. Скажем, вот такие инструменты называются электронными, да, мы сейчас о них не говорим, потому что это инструмент, который, может быть, неплохо иметь дома у себя, чтобы иметь возможность заниматься и так далее, но, по большому счету, конечно, пока они не выдерживают сравнения с духовыми органами. Может быть, когда-то будут выдерживать, а может быть и нет. Но компьютер в органах используют не только для воспроизведения самого звука, а для того, чтобы облегчить исполнителю управление инструментом. Ну вот, как я уже сказал, если раньше для того, чтобы включить регистр, нужно было вытянуть рукоятку соответствующую, то сейчас можно нажатием одной кнопки сразу выдвинуть, может быть, не один десяток регистров и, соответственно, другие задвинуть. Это какой-то другой совершенно уровень возможностей для исполнителя. И это стало возможным только с изобретением компьютера.
То есть кнопки нажимает сам организм?
Во время игры, как правило, это делает организм, потому что здесь уже нет такой необходимости привлекать ассистента. Хотя бывают ситуации, когда, ну, органист играет и руками, и ногами, и нечем нажать эту кнопку. Тогда, конечно, надо, чтобы это сделал помощник, ассистент, так или иначе. Он находится рядом и переворачивает страницы и помогает, так что он может сделать и это.
В программе самого этого симпозиума, помимо органных концертов, есть еще концерты, не связанные с органом. Они называются «Приношение Баху», один из них, второй из них называется «Приношение Моцарту», но в них участвуют барочные оркестры, фортепиано, хор, вокалисты и так далее. Почему вы внедряете в программу органного фестиваля сочинения, исполняемые не на органе?
Есть авторы, для которых орган все-таки занимает центральное место в творчестве, такие как Иоганн Себастьян Бах. И поэтому его мышление, оно в принципе органно. Даже если он пишет музыку для оркестра, то, ну, во-первых, в этом оркестре, как правило, орган участвует. Но даже если он не участвует, то все равно эстетика органного мышления так или иначе накладывает отпечаток и на эти сочинения. Но это вполне оправданно как-то вот показать связь органа и музыки неорганной, если она в известной степени все-таки написана под влиянием органной культуры, органной эстетики. Это если говорить о Бахе. Ну, если говорить о Моцарте, Моцарт играл на всех музыкальных инструментах, как известно. Но все-таки орган он считал инструментом особым. Он даже называл его королем музыкальных инструментов. И об этом сохранились документальные свидетельства. Кроме того, он сам был великолепным органистом. Он не оставил почти записанных органных произведений собственных, но он использовал любую возможность для того, чтобы поиграть на органе, где бы он ни находился. И у него были прекрасные органные импровизации, о которых сохранились тоже свидетельства современников. Кроме того, все-таки он и работал органистом в Зальцбурге 2 года. Он занимал пост там органиста в соборе и написал для органа так называемые церковные сонаты с участием струнных инструментов. И эти сочинения вот в этом моцартовском абенде, они прозвучат тоже, конечно, но будет звучать и другая музыка. Мы ее сегодня играем на фортепиано, но, вообще говоря, она тоже писалась не для фортепиано, она писалась, скорее, все-таки для клавесина или для хаммер-клавира. Вот, поэтому, играя ее на рояле, мы тоже, но некое такое переложение себе позволяем. Это касается не только тех сочинений, которые будут исполнены, а вообще всего клавирного наследия Моцарта. Ну, по-моему, это тоже и оправданно, и, кроме того, украшает все-таки всю программу симпозиума. И, ну, не будем забывать о том, что у Моцарта все-таки памятные даты в этом году. Грех был бы этого не заметить.
Александр Владимирович, вы сами говорите, что в России орган, ну, в общем, превратился в светский инструмент. Однако отношение людей к органу, несмотря ни на что, и вы сами это понимаете, оно даже не как к королю инструментов, оно, я бы сказал, как к богу инструментов. И все равно, когда человеку любому ты говоришь орган, то у него сразу же возникает какое-то впечатление, да, какое-то представление, будь то барочная церковь или готический собор. Понимаете ли вы, почему в сознании людей все равно орган остается инструментом религиозным, каким-то священным, я бы сказала?
Во-первых, все-таки давайте некоторые моменты проясним. Орган, вообще говоря, был изобретен не как церковный инструмент. Первые тысячи лет своего существования он церковным инструментом не был. Это все-таки немалый срок. Вообще в церковь он входил трудно. Прошло не одно столетие, прежде чем иерархи католицизма все-таки решили его использовать в церкви. Это вызывало большие протесты у многих, и много было разных взглядов и разных позиций здесь. Потому что еще в античном мире, вообще говоря, орган использовался на ипподромах и в цирках во время казни первых христиан. И это в сознании людей очень долго присутствовало. Поэтому долгое время орган не был церковным инструментом. И изобретен он был не как церковный инструмент. Но, конечно, потом он стал инструментом церковным. И музыка, которая для него сохранилась, мы почти не имеем образцов подлинных той музыки, которая в дохристианский период, так сказать, жизни органа была написана. У нас нет образцов византийской музыки, и тем более нет образцов античной музыки. Но есть образцы музыки, которая писалась для богослужений христианской церкви, начиная, ну, с XII века уж точно. Конечно, за 9 веков существования органа в церкви, и при том, что за это время было написано огромное множество произведений, связанных с потребностями культа или не связанных с ним напрямую, но связанных с церковными песнопениями, конечно, это наложило отпечаток на сознание людей, и сегодня орган воспринимается как инструмент церковный, как носитель духовного начала.
Это связано просто с той музыкой, которая исполняется, как правило, или которую большинство людей, как правило, слышат в исполнении органа? Или тут какие-то есть другие причины? Само звучание этого инструмента, сам вид этого инструмента?
Ну, я думаю, что тут, конечно, не только с музыкой это связано. Конечно, и вид тоже играет роль. Орган ведь это не только музыкальный инструмент, это не только техническое сооружение, инженерно-техническое сооружение, но это еще и часть архитектуры, как правило, архитектуры собора. Часто органы украшались и росписями, и, естественно, это были христианские сюжеты, там Благовещение или еще какой-нибудь традиционный сюжет, который на створках органа был изображен. Конечно, это и памятник такой изобразительного искусства. Там и скульптуры, там и архитектура, и живопись, все это в органе присутствует. Но звучание его, вот та строгость звучания, отсутствие таких ярких динамических, что ли, наплывов, которые возможны в оркестре или на других инструментах, отсутствие ее, конечно, наверное, тоже ассоциируется с такой застылостью архитектуры храмовой, но в то же время некая внутренняя динамика, которая присуща, например, готической архитектуре, она присутствует и в органной музыке, просто она, ну, в какие-то определенные формы облечена. Так что я думаю, что тут комплекс, конечно, вопросов, но не в последнюю очередь сама музыка, потому что все-таки в основе органных сочинений классического такого репертуара лежат хоральные напевы, католические или григорианские, или протестантские. И даже если эта музыка не цитирует полностью, там, скажем, какой-то напев, но тем не менее мотивика, которая присутствует в этих хоральных напевах и которая у людей всегда ассоциировалась с определенным текстом, она, присутствуя в тематизме органных сочинений, прелюдий, фуг, токат, фантазий, она так или иначе вот такую внутреннюю имеет связь с хоральным напевом и, соответственно, с хоральным текстом и с той образностью, которая стоит за этим текстом. И так или иначе, конечно, она воздействует на сознание людей, осознанно или неосознанно.
помимо того, что вы сами музыкант, помимо того, что вы исследователь, теоретик, просветитель на самом деле, кроме этого, вы еще заведуете кафедрой органа в Академии имени Гнесина. Вообще за последние годы меняется вид, облик людей, которые поступают, скажем, на этот факультет, становится ли их больше или меньше? Продолжается ли эта традиция, что человек все-таки сперва занимается на каком-то другом инструменте, а потом к нему присоединяется орган? Или теперь это как-то все меняется?
Ну, все, конечно, находится в развитии, но какие-то основные моменты, они остаются. Во-первых, это, конечно, инструмент, на котором играют люди по призванию. Это не, скажем, рояль, где люди часто начинают заниматься, потому что родители этого желают, потому что дома есть такой инструмент, и странно было бы на нем не играть. С органом все по-другому, потому что дома органы не стоят, и играть на них начинают не в 4, не в 5, не в 6 лет. Это инструмент, к которому люди уже приходят осознанно, делая выбор. И поэтому работать с такими студентами, с такими молодыми людьми, на самом деле очень приятно и намного проще, чем с теми, кто этот выбор сделал неосознанно. Кто пришел, может быть, в академию или в консерваторию, ну, потому что вот с 4-5 лет его за руку водили в детскую музыкальную школу, потом он поступил в училище, у него, может быть, есть и способности. Потом целью было, естественно, поступить в вуз, и эта цель выполнена. А дальше выясняется, что, в общем-то, человек без этого жить может. Наверное, заниматься с такими студентами непросто, потому что надо, ну, может быть, преодолевать какую-то внутреннюю инертность. А вот у меня такой проблемы нет. Потому что ко мне приходят те, кто без этого жить не может. Они же ведь приходят сюда, ну, не потому что их кто-то заставил, да? На органе вообще учиться не так просто. Органов дома нет. Для того, чтобы иметь возможность на нем заниматься, нужно находить какие-то часы, когда, может быть, все принято в эти часы отдыхать. Там раннее утро или там поздний вечер. Вместо того, чтобы идти в какую-то интересную компанию и проводить время, иметь некий досуг, человек должен идти и заниматься на инструменте. Ясно, что он будет это делать только в том случае, если для него это выше, чем досуг, если для него это действительно то, без чего он не может обойтись. И вот к нам, собственно, такие люди и приходят. Поэтому с ними работать, с ними общаться – это сплошное удовольствие. Вот. Я вообще часто говорю, что я вообще не понимаю, почему многие считают, что я очень много работаю. Я не работаю вообще. Вот, я просто получаю постоянно удовольствие, а мне еще за это деньги платят. Ну, скажем, не сумасшедшие, но все равно достаточные для того, чтобы как-то существовать и продолжать получать это удовольствие. Поэтому у нас как-то все очень просто в этом смысле.
В последние годы педагоги все, музыканты, они говорят, что девочек становится все больше и больше, причем и на духовых инструментах. Теперь у вас то же самое, у вас тоже девчонки маленькие, тощенькие, хлипкие, стоят за этими огромными органами. Или все-таки у вас сохраняется какое-то мужское первенство?
Вы знаете, что первыми исполнителями на органе вообще были женщины? Ну вот орган-то был изобретен в Древней Греции Ктезибием, таким механиком известным, александрийским. Так вот, первым исполнителем на этом инструменте, который изобрел, была его жена Таис. Поэтому традиция играть на органе для женщин, она не новая. Это традиция, которая корнями уходит в глубокую древность.
Вы все-таки немножко хитрите, потому что вы понимаете, что очень менялось положение женщины относительно мужчины в истории. То, что было в античной Греции, во времена, скажем, Средневековья, уже было совершенно иначе и так далее.
Сейчас в протестантской церкви очень много женщин-клириков, очень много женщин, которые ведут службу. Эта тенденция такая довольно мощная.
О международном симпозиуме «Орган в 21 веке» я разговаривала с заведующим кафедрой органа Академии имени Гнесина Александром Фисейским, и в его исполнении звучала музыка Баха. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
«Время свободы», итоговый выпуск у микрофона.